Мир вам, дорогие братья и сестры. Знаете, жизнь человека в некотором смысле можно сравнить с горой. Порой мы поднимаемся на вершину. Мы видим множество Божьих благословений в своей жизни, переживаем духовный, эмоциональный подъем, замечаем в себе положительные изменения, рост. Мы радуемся благодатному времени и тем успехам, которые Господь посылает. Но порой мы спускаемся вниз. Кто-то постепенно, кто-то кубарем, и мы не чувствуем Божьего присутствия. Мы осознаем горечь совершенного нами греха, мы понимаем наше падение, замечаем деградацию и пассивность, иногда видим просто одну суету и просто пребываем в подавленном настроении. Друзья, восхождение и спуск – такова наша жизнь. Вы знаете, подобные переживания были знакомы многим, даже великим, детям Божьим. Например, Моисей и Илия. Подумайте о Моисее. В своей жизни ему не раз приходилось подниматься на гору Синай. Сначала горящий куст, затем горящая огнем вершина. Вы помните то близкое общение с Господом, которое он переживал? Вы помните то благословение, которое он испытывал? Он стал тем человеком, который получил закон Божий для народа израильского. У него было великое служение, масса чудес, масса благословений. Но, друзья, случались у него и спуски. Спуски к народу, охваченному грехом идолопоклонства. Вы помните тот спуск, когда были сокрушены его личные надежды увидеть обетованную землю. И эта надежда была сокрушена из-за его собственного греха, из-за гнева и неспособности явить Божью святость народу. Друзья, подумайте об Илии. Этот человек тоже в жизни своей имел одну гору, очень известную, гора Кармил. Вы помните тот сокрушительный успех, который имел этот великий пророк Божий? Как он защитил Бога Израилева? С его помощью Бог защитил свой собственный авторитет перед лицом всего народа. Ему удалось даже устранить в один день всех языческих жрецов, которые распространяли лжерелигию среди израильтян. Вы помните, он выступил один против всех, и его ожидала победа, чудесная победа от Господа. Но вы знаете, ему тоже однажды пришлось спуститься с этой горы и бежать далеко-далеко, к горе Синай. Бежать от страха смерти, бежать от осознания полного одиночества, бежать от депрессии и подавленности. Друзья, восхождение и спуск – такова наша жизнь. И не только наша, то же самое переживали в своей жизни ученики Иисуса Христа. То же самое переживали первые христиане. И мы с вами не исключение. Чтобы немного прикоснуться к этому опыту, я предлагаю вам прочитать повествование евангелиста Матфея о преображении нашего Господа Иисуса Христа. Так, Евангелие от Матфея, откроем мы 17 главу и будем читать стихи с 1 по 13. С 1 по 13. 17 глава Евангелия от Матфея. Но нам необходимо обязательно захватить с вами и последний стих главы 16. 28 стих, с него мы даже и начнем. Итак, Христос говорит: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними. И просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам быть здесь. Если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, вот облако светлое осенило их, и вот глас из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». И услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». И спросили его ученики его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Итак, друзья, мы с вами прочитали эпизод из жизни Иисуса Христа, в котором, заметьте, принимали непосредственное участие ученики Христа. Но вот этот эпизод был описан евангелистом Матфеем для наставления кому? В первую очередь, первым христианам, которые тоже имели какие-то вопросы. И, наконец, мы понимаем, что этот эпизод сохранен в Священном Писании, Святым Духом для нас с вами, чтобы и мы получили назидание и наставление. Друзья, подумайте об учениках Христа. Для них это было действительно значимое событие. Если вы будете читать Евангелие от Матфея с 1 главы по 10, вы поймете, что когда-то в их жизни все было замечательно. Если хотите, это можно назвать подъемом, восхождением. Христос избрал их в число 12 избранных, приближенных к Нему человек, учеников, апостолов. В то самое время сам Христос находился на пике популярности. Люди ходили за Ним толпами, люди слушали Его с упоением, люди в очередь вставали за исцелением, которое предлагал Господь Иисус. Вы знаете, ученики тоже имели часть в этом деле. Они и сами получили поручение, и не раз, проповедовать и исцелять. Вместе с Иисусом они были там, они были на пике популярности. Все было замечательно, все шло по их плану. Еще год-другой, и можно будет праздновать восстановление царства. Восстановление Израильского царства, Мессианского царства, обещанного в Ветхом Завете. Однако, читая главу 11, вы вдруг понимаете, что дальше, с точки зрения учеников, что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Спуск, если хотите. Вожди израильского народа, а вместе с ними и все поколение живших тогда евреев, вдруг вступает в противостояние. В противостояние с пришедшим царем Иисусом Христом. 12 глава описывает тот роковой день, когда религиозные вожди прошли точку невозврата. Похулив Святого Духа, мы читаем, они лишились возможности получить прощение. Они лишились царства Мессии, которое было так близко, так близко. 13 глава. Тот же самый день. Тот же самый день. Христос начинает проповедовать народу притчами. Почему притчами? Он сам дает объяснение своим ученикам. Потому что вам дано знать тайны, тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножиться, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют, и сбывается над ними пророчество Исаии. Друзья, с тех пор, начиная с этого рокового дня, Иисус все больше времени проводит со своими учениками и все меньше времени в публичном служении. Царь пришел, но царь был отвержен. 14 глава, 15, 16, вы читаете, и вы понимаете, что противостояние Иисусу все возрастает и возрастает. И народ оказывается в недоумении, в смущении и, откровенно говоря, просто запутывается. А что ученики? В 16 главе именно к ним адресует свой вопрос Господь Иисус вблизи Кесарии Филипповой. «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они констатируют Иисусу путаницу, которая существовала в голове народа. Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, иные за Иеремию или за одного из пророков. «А вы за кого почитаете Меня?» – звучит вопрос Христа. Вы помните дальше. Петр выходит, выступает, скорее всего, как обычно, от лица всех учеников. А и что он заявляет? «Ты Христос, Сын Бога Живого». Друзья, прямо в точку. Прямо в точку. Это личный подъем апостола Петра. Просто представьте себе, какой высоты в тот момент достиг апостол Петр, особенно когда речь зашла о ключах долгожданного Царства Небесного. В 16 главе, в 19 стихе мы об этом читаем. Просто представьте, как вознесся апостол Петр тогда в своих глазах. Однако 16 глава, 21 стих, один из ключевых стихов этого Евангелия сообщает нам. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Представьте себе апостола Петра. Наверное, его мысли были примерно такими. Стоп, стоп, стоп. Какие страдания? Какая смерть? Какое воскресение? А как же царство здесь и сейчас? 22 стих. И отозвав его, Петр начал прикословить ему. «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Друзья, это личное падение, личный спуск апостола Петра. Как ушат холодной воды на горячую голову апостола Петра. Дальше хуже. Иисус Христос излагает цену следования. И вы знаете, что Он перечисляет там? Серьезные вещи. Его идея примерно такова. «Я иду в Иерусалим, вы идете за Мной». Готовы? Готовы? «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною». И что? Неужели это все? Одни страдания? Не совсем. 16 глава, 27 стих дает нам слова надежды. «Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Нет, не здесь и сейчас. Здесь и сейчас Царь отвержен. Он идет на страдания. Царствие будет. Оно будет установлено, когда Он придет опять. Сейчас унижение. Слава потом. Представьте себе, как сложно было ученикам переварить эту мысль. Как сложно было им понять этот парадокс величия и смирения пришедшего царя. Какие тяжелые мысли должны были навалиться на них. Неужели рухнули все их мечты, все их надежды о грядущем царстве? Неужели они рухнули навсегда? Господь по Своему великому милосердию дает им утешение в виде удивительного события преображения. «Истинно говорю вам», 28 стих 16 главы, «есть некоторые из вас, некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». Друзья, царство будет. Будет царство во славе, но оно будет потом. Итак, ученики Христа поднимаются на гору преображения. Поднимаются туда, чтобы потом с нее спуститься. Знаете, христиане первого века, особенно верующие из иудеев, а их какое-то время было подавляющее большинство, наверняка ломали голову над тем же самым вопросом, что и апостолы. Что будет дальше? Как быть дальше? Царя не стало здесь на земле, с ним не стало и царство для Израиля. Политическая обстановка вокруг Израиля ухудшается с каждым годом, все хуже и хуже. Так что можно прогнозировать, что великое уничтожение Иерусалима не за горами. А как же Божие обетование о царстве? А как же те пророчества, которыми пестрит Ветхий Завет, который обещает восстановление Израиля? Евангелист Матфей, который, кстати говоря, в первую очередь обращался к уверовавшим иудеям, он стремится как раз-таки объяснить Божий замысел относительно царства. Он ободряет первых христиан, он назидает их, наставляет их. Он объясняет им, действительно так. Хотя Израиль отверг Иисуса Христа, он все равно царь. Он все равно царь. Он вернется во второй раз, чтобы установить свое царство на земле. И эпизод, который мы только что с вами прочитали, эпизод о преображении Христа, который записал евангелист Матфей, это еще один аргумент в его копилку. Царь придет снова. и Он придет во славе. Но только сначала страдания, слава потом. Друзья, вот так и мы с вами. Мы подобны ученикам, мы то поднимаемся, то опускаемся. Такова наша жизнь, она как гора. То подъем и восхождение, то спуск и падение. Может быть, вы на высоте духовных отношений с Богом. Ваша жизнь наполнена миром и покоем. Вы замечаете, что действительно вы способны любить. Вы проявляете заботу о людях. Вы готовы служить и служить жертвенно. Но так бывает, что, оказавшись наверху, люди начинают думать, что так будет всегда. И перестают бодрствовать. Может быть, вы увлеклись суетой. Может быть, вы увлеклись материальными ценностями. А может быть, вы согрешили. Может быть, вы впали в грех. Вы наступили опять на те же самые грабли. Может быть, вы переживаете разлад в отношениях с людьми. Может быть, вы переживаете духовный упадок. Вы на спуске. Друзья, так бывает, что, оказавшись внизу, человек начинает думать, что надежды подняться больше нет. Друзья, но что особенно важно? Особенно важно, чтобы такой спуск и падение никогда не затуманивало взор настолько, чтобы нам забыть, кто такой в действительности Иисус. Кто такой в действительности Иисус? Вы знаете, в погоне за тем, что человеческое, а не то, что Божие, мы нередко склонны одомашнивать Иисуса, делать Его ручным, удобным нам. Нам нужно Его благословение, нам нужно Его милость и благодать. Нам неплохо быть под защитой, под Его крылом, но нам не всегда нужны Его требования, не всегда нужна цена следования, которую Он призывает платить. Друзья, беда в том, что мы склонны забывать, что Он царь. Он царь реальный, царь неравнодушный по отношению к своим подданным. И можно даже смело сказать, что Он царь требовательный. Друзья, Особенно важно, чтобы спуск и падение не скрывали от нас правду о том, к какому царству мы в действительности принадлежим. К какому царству мы в действительности принадлежим. А ведь очень часто в погоне за тем, что хочется нам, а не Небесному Отцу, мы нередко привязываемся к земному, к материальному, свыкаемся с суетой, свыкаемся с ложью, которую предлагает этот мир, иногда даже просто не замечаем, как сердце уже привязалось к тому, что сгорит, что не вечно. Друзья, беда в том, что мы склонны забывать, что мы здесь с вами на земле на короткое время, и перед нами очень ответственная задача – собирать сокровища на небесах. Друзья, мы переживаем с вами разные периоды в жизни, подъемы и падения. Но, друзья, нам в любое время, в любой момент, в любой период актуально смотреть на нашего Господа Иисуса Христа. Этим мы сейчас с вами займемся, мы посмотрим на драгоценное Божье Слово, мы обратимся к повествованию о преображении Христа, чтобы нарисовать для себя образ Христа. Потому что это событие рассказывает нам в первую очередь именно о Нем, о Его личности. Это событие рисует, раскрывает перед нами удивительный парадокс величия и страданий царя. Оно являет нам частичку будущей славы царя. И это в контексте того, что в настоящее время он был отвержен. И, друзья, хотя наш текст, который мы прочитали из 17 главы, содержит множество уроков, мы с вами остановимся только на одном. Я хочу, чтобы вы увидели, что преображение Иисуса Христа напоминает нам, что славе всегда предшествует смирение. Славе всегда предшествует смирение. Текст, который мы прочитали, он естественным образом делится для нас на две части. Посмотрите, первый стих. Сначала Иисус возвел их на гору высокую, и 9 стих мы читаем, сходили они с горы. Он сходит туда вместе с учениками, там происходят определенные события, и потом они спускаются с горы. И у них состоялся какой-то разговор. Друзья, мы обратим с вами внимание на два аспекта этого парадокса – величие и смирение, который рисует евангелист Матфей. И, конечно же, мы сделаем некоторые выводы для нас с вами. Два вывода о нашем следовании за Христом, в котором бывают и подъемы, и спуски. Итак, первый аспект удивительного парадокса мы найдем в первых 8 стихах 17 главы. Там мы увидим, друзья, величие Христа как прославленного царя в будущем. Величие Христа как прославленного царя в будущем. Посмотрите, мы отправляемся вместе с вами на вершину высокой горы, первый стих. На вершину горы, которая располагалась где-то на севере Израиля, на пути между Кесарией Филипповой и Капернаумом. Там, на горе, мы увидим все необходимые элементы, чтобы проиллюстрировать второе пришествие Христа и царство, которое Он принесет с собой. Чтобы там увидеть образ грядущего века, вкусить частичку славы грядущего будущего царства. Там мы окажемся с вами на горе, потому что Он придет именно на гору. Там мы увидим с вами славу Христа. Там мы увидим с вами прославленных святых, мы увидим явление Божьей славы, мы почувствуем трепет и страх поклонения Богу Отцу. Друзья, мы присоединимся к вами к узкому кругу учеников Христа, Петру, Иакову и Иоанну, первый стих, к трем самым близким ученикам Христа, к трем свидетелям, потому что вы знаете, ибо при словах двух свидетелей и при словах трех свидетелей состоится дело, как написано во Второзаконии 19 главе. Друзья, по ходу мы вспомним, как эти свидетели не молчали. Мы вспомним с вами свидетельство апостола Петра, второе послание, 1 глава 16 стиха. «Ибо мы, — пишет апостол Петр, — возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой голос: «Се есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе». Друзья, мы вспомним с вами и другого свидетеля. Мы вспомним с вами апостола Иоанна, который писал: «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Друзья, мы устремим свой взор там, на Христа, чтобы утвердиться в евангельской картине Иисуса, чтобы не купиться на обывательские и упрощенные представления о Нем, чтобы, наконец, не повторить ошибку учеников, огорченных непониманием. Зачем унижение? Зачем здесь страдания? Зачем смерть? Чтобы не повторить ошибку учеников, которые от этих беспокойных мыслей погрузились в тихий мирный сон там, на вершине Святой Горы. Друзья, давайте устремим свой взор на Иисуса Христа. Мы обратим с вами внимание на 4 доказательства будущего величия Христа как Царя, которые проявились там, на горе Преображения. Во-первых, друзья, величие Иисуса Христа, Царя, доказывает само преображение Иисуса. Посмотрите 2 стих. «И преобразился перед ними, и просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет». Друзья, мы читаем, Иисус преобразился, Он изменился, изменился Его вид. Божественная слава пробилась через оболочку ограниченного немощью человеческого тела. Во-первых, мы видим с вами изменившееся лицо. Оно просияло, как солнце. Во-вторых, мы видим с вами изменившиеся одежды. Они сделались белыми, как свет. Мы, друзья, не можем не заметить, что в обоих случаях речь идет о свете. Свет, так характерный для Божьей славы, для самого Бога, который обитает в неприступном свете. Мы не можем не заметить, что белизна одежд в Новом Завете всегда употребляется при описании либо ангелов во славе явившихся, либо при описании прославленных святых на небесах. Мы не можем с вами не заметить вместе с апостолом Петром, что Господь Иисус Христос, Царь грядущего царства, принял от Бога Отца честь и славу. Прославленное состояние. Друзья, как когда-то Моисей, вы помните, когда он спускался с горы, где ему явилась Божья слава. Вы помните, что было с его лицом? Оно сияло, оно светилось, так что ему приходилось закрывать его покрывалом. Друзья, ну подумайте, это была лишь отраженная слава. Не так в случае Иисуса. Слава Христа – это Его собственная слава. Это Его собственная слава. Слава, подчеркивающая Его величие. Друзья, преображение Христа подтверждает Его обещание. 16 глава, 27 стих. «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Друзья, Христос обязательно придет во славе, чтобы установить здесь, на земле, свое царство. Но обратите внимание не только на первую часть стиха, посмотрите и на часть вторую. Пришествие Христа гарантирует справедливое воздаяние, вознаграждение. Оно гарантирует славу тем, кто готов следовать за Ним, славу тем, кто готов платить цену ученичества. Друзья, шагая по жизни, помните о грядущем Спасителе, помните о будущей награде. Во-вторых, величие Иисуса Христа Царя подтверждает появление святых. Посмотрите на третий стих, вы увидите появление святых. И вот явились им Моисей и Илия с ним беседующие. Итак, мы видим, что Христу явились, и ученикам тоже, воскресшие прославленные святые. Заметьте, мы встречаем с вами не рядовых верующих, но людей, которых можно было смело сказать. Вот человек Божий. Вот человек Божий. Взгляните на Моисея, взгляните на Илию. Это люди, которые являются образцом и примером. Итак, Моисей и Илия. Моисей – тот человек, который передал закон Израилю. Илия – тот человек, который защищал закон в Израиле. Друзья, Моисей и Илия – это те люди, с кем ассоциировались закон и пророки. Они явились ко Христу, о котором пророчествовали законы пророки, в котором законы пророки нашли свое исполнение. О чем же беседовали Моисей и Илия с Иисусом Христом? Евангелист Лука сообщает нам, 9 глава, 31 стих, они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Друзья, из уст этих великих святых, в их беседе с Иисусом Христом, мы слышим как раз ту самую весть, которую было так трудно воспринять ученикам, и особенно апостолу Петру. Они говорят как раз на больную тему, на больную для апостола Петра тему. Мы слышим, заметьте, мы слышим эту весть из уст людей, которые прекрасно знают толк в страданиях и лишениях. Не так ли? Вспомните Моисея. Автор послания к евреям, 11 главе, пишет. «Верую, Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Друзья, подумайте об Илии. Илия тоже из числа тех людей, о которых пишет автор послания к евреям в 11 главе, которые скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби и озлобления. Друзья, таких, как Илия, сказано, те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Эти люди знали толк в страдании. Они говорили со Христом, ободряя Его, поддерживая Его. Такие важные свидетели, друзья, такие важные свидетели и говорят о необходимости страданий Христа, о важности, о том, что смирение предшествует славе. Друзья, явление прославленных святых в обществе преображенного Христа напоминает нам о славе грядущего Царства, напоминает нам о грядущем воскресении, напоминает нам о славе после страданий. Друзья, шагая по жизни, помните, куда вы идете. Помните, куда направляете вы свой путь. Ваш путь направлен к лучшему, то есть к небесному, выражаясь словами автора послания к евреям. А здесь вы лишь странники и пришельцы на земле. Друзья, задумайтесь. Вместо того, чтобы устраивать свое временное земное жилище, лучше устремите свой взор туда, к грядущему царю и его царству. В-третьих, величие Иисуса Христа как царя подтвердилось, когда стало очевидным присутствие Бога. присутствие Бога. Посмотрите стих 4 и 5. «При сём Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Когда он еще говорил, вот, облако светлое осенило их, и вот глас из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». Заметьте, мы с вами оказываемся в присутствии Бога. Когда облако светлое осеняет учеников, мы вместе с ними начинаем осознавать, что Бог и Его слава в Ветхом Завете очень часто являются именно в образе облака. Вспомните столб облачный, который предшествовал, который вел за собой народ израильский. Вспомните облако, которое покрыло вершину горы Синай. Вспомните облако, которое наполнило сначала скинию, а затем и храм. Друзья, это событие, подобное событие, явление славы Божией в виде облака 52 раза упоминается в Священном Писании. В 10 различных книгах Библии упоминается об этом явлении. Друзья, мы видим, как это облако скрывает Моисея и Илию, как оно однажды сокроет Господа Иисуса Христа при Вознесении, вы помните. А затем мы слышим голос Бога Отца и вместе с учениками замолкаем. Но прежде взгляните на предложение апостола Петра, 4 стих. Евангелист Лука сообщает, что он решился на свою отчаянную фразу, на свое предложение, когда Моисей и Илия уже отходили. Когда они отходили, бойкий апостол вдруг спохватился. Как же так? Он желал как можно дольше оставаться в лучах грядущего царства, в лучах славы грядущего царства. Зачем нам вниз? Зачем нам этот путь в Иерусалим? Он же ведет на крест, на страдания и смерть. Господи, хорошо нам быть здесь. Давай останемся здесь. Если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну, Моисею одну, одну Или. Ближайший праздник. Как раз праздник кущи. 7 дней в палатках. Неплохой стандарт. Да? Никакие страдания не нужны. Давай останемся здесь, в лучах славы грядущего царства. Заметьте, как это напоминает предыдущие слова апостола Петра, которые записаны в 22 стихе 16 главы. «Будь милостив к себе, Господи. Да не будет этого с тобою. Останься в славе. Зачем тебе смирение и страдания?» Однако, как мы читаем в других Евангелиях, Петр не знал, что говорил. Не знал, что говорил. С просонья, со страху, с испуга, может быть, еще с чего, он выпалил это предложение, эту фразу. Но исправляет его не Иисус, как это было прежде. Исправляет его сам Небесный Отец. Обратите внимание на повеление Господа, которое записано в 5 стихе. Заметьте, в подтверждение тому, что не плоть и кровь открыли апостолу Петру истину о личности Иисуса Христа, вы помните исповедание Петра в 16 главе, но именно Отец мой, сущий на небесах, вот кто открыл эту истину, звучит голос Отца: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте». Заметьте, в этих словах прослеживается связь с мессианским псалмом. Псалом 2, стих 7. Сам Бог подтверждает, заметьте, единство природы Сына и Отца. Сын мой, самые близкие отношения. Друзья, сам Бог подтверждает отношение любви между Отцом и Сыном. Сын мой возлюбленный. Сам Бог подтверждает благоволение Отца к Сыну, в котором мое благоволение. Друзья, это полная гармония. Это полная гармония. Таким образом, мы видим, что Отец полностью поддерживает миссию своего Сына. Точно так же, как при крещении, как в начале служения Иисуса Христа. Те же самые слова. Но это еще не все. Хотя это и как раз та самая весть, которая так сложно укладывалась в голову апостола Петра. Пойти в Иерусалим, чтобы там умереть, тяжело. Друзья, но это еще не все. Заметьте, голос Небесного Отца добавляет повеление. Его слушайте. Его слушайте. И снова мы видим параллель с мессианскими пророчествами из книги пророка Исаии. Мы видим параллель с предсказанием самого Моисея, который говорил: «Придет пророк такой, как я. Его надо бы слушать. Его слушайте, а не кого-то другого. Тем более не голос собственной плоти. Его слушайте, даже когда непонятно, даже когда не хочется слушаться. Его слушайте, даже когда речь идет о следовании туда, где придется страдать. Друзья, Его слушайте и вы. Ведь иногда так просто сказать вместе с народом израильским. Все, что сказал Господь, исполнил. Помните, да? Помните Синай? Громы, молнии, облако, огонь, ужас. Господи, все исполнил. Легко сказать, но не исполнить, как израильский народ. Друзья, Бог и свое присутствие и вам являет. Он здесь и не молчит, Он подтверждает. Подтверждает, да и ваша жизнь наверняка полна свидетельствами о Его благом присутствии в вашей жизни. Друзья, Его слушайте, потому что Он Царь Великий, потому что Он очень скоро грядет на землю опять. И Он грядет, чтобы найти на земле веру, найти на земле верность. Наконец, величие Иисуса Христа, Царя, подтверждается поклонением учеников. Поклонение учеников подтверждает Его величие. 6 стиха по 8 мы с вами посмотрим. И мы увидим, что когда облако Божьей славы стало подступать к самим ученикам, все они, даже самый смелый из них, апостол Петр, все они исполнились страха и трепета. 6 стих. И, услышав ученики, пали на лица свои и очень испугались. Голос прозвучал, и они в страхе и трепете падают. Друзья, это должное. Это благоговейная реакция на явление Божьей славы. Страх Божий всегда был и будет мудрой реакцией, началом мудрости. Как Исаия, когда он увидел славу Божию, которой полна вся земля, он в трепете произнес. Вы помните Исаия 6 глава? «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Друзья, мы обращаем с вами внимание дальше на стих 7 и видим, как Господь Иисус являет свою заботу и нежность через прикосновение и ободрение. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте, не бойтесь». Как бы ни было приятно ученикам пребывать в славе грядущего царства, им суждено было вернуться в настоящее. Стих 8. «Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса». Друзья, они побыли на вершине. Теперь им пора спускаться вниз. Друзья, слава и величие Христа, подтвержденные Богом Отцом, они должны вести нас к поклонению, не к дерзости. Друзья, к благоговейному страху и трепету. Друзья, упуская ясную картину Божьего величия, мы перестаем чувствовать свою греховность. А это, в свою очередь, всегда гарантия падения. Это всегда гарантия спуска. Друзья, помните, что вы живете, чтобы поклоняться Царю, чтобы служить Царю. Друзья, преображение Иисуса, появление святых, присутствие Бога, поклонение учеников – все это доказательство величия Иисуса Христа, величие, присущего Ему по природе, величие, которое явится однажды всему миру, когда Он вернется на землю, чтобы установить свое царство. Друзья, величие Христа подсказывает нам, что нас ожидает в будущем. И нам особенно важно помнить об этом, когда мы внизу, когда мы там, когда мы находимся после спуска. Друзья, важный вывод. Никогда не сомневайтесь в будущей награде. Однако, когда вы находитесь в духовной яме, бывает особенно сложно среди туч разглядеть небеса и вспомнить о будущей славе, о грядущей награде. Когда грех и суета захлестывают вас, вы, как Петр, думаете не о том, что Божие, но о том, что человеческое. Бывает, в таких случаях особенно сложно слушать Христа, а не кого-то еще. Друзья, не думайте, что это только Петру принадлежит авторское право делать глупые предложения. Нет, мы все весьма гораздо на такое. Мы все весьма гораздо говорить что-то там, где нужно просто слушать Господа. А ведь у нас так много конкурентов за наше внимание. Друзья, не слушайте голоса врага душ человеческих. Лучше противостойте ему твердую верою, и он убежит от вас. Друзья, не слушайте голоса мира сего и похоти его. Лучше перестаньте его любить и будьте готовы к его ответной реакции. Друзья, не слушайте голоса своей плоти. Лучше распните плоть со страстями и похотями ее. И никогда не вынимайте из нее гвозди. Его слушайте. Слушайте Христа. Но как, спросите вы? Вроде бы Христос не является нам так же, как Он являлся апостолом. А послушайте, что говорит апостол Петр после своих воспоминаний о преображении Христа. 2 Петра, 1 глава, стих 19. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте». Друзья, мы имеем с вами Божье Слово, которое надежнее любого сверхъестественного опыта. Не ждите особых явлений, не ждите их. Особенно трудно понять тех людей, которые заявляют, что они не могут обратиться к Богу, пока Он как-то особенно к ним не проговорит, как-то особенно в их жизнь не вмешается. Друзья, возьмите Божье Слово, слушайте Его, слушайте Христа, слушайте Его голос в Божьем Слове, читайте, выделяйте, выучивайте, размышляйте, переваривайте, применяйте, делитесь с другими людьми Слово Божие. Только тогда, в свете Божьего Слова, вы сможете увидеть ясно славу Христа и Его грядущего Царства, несмотря на тьму греха, которая, может быть, вас окружает. Только тогда вы будете со страхом и трепетом проводить время странствования вашего, как пишет апостол Петр, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Вот тогда, друзья, вы сможете о горнем помышлять, а не о земном. А ведь именно тогда, в свете будущего царства, в свете будущей награды, мы можем справиться со страданиями, со скорбью, со слабостью и немощью, с борьбой, с грехом и падением. Тогда мы знаем, что после спуска снова будет подъем. Друзья, но вернемся к парадоксу величия и смирения. Обратим внимание на второй аспект, на вторую часть. Посмотрим с вами на стих 9, стиха с 9 по 13. Мы с вами посмотрим на смирение Христа, как отверженного царя в настоящем. Смирение Христа, как отверженного царя в настоящем. Мы с вами спустимся вместе с учениками с горы Преображения. Как они сходили с горы, так и мы, 9 стих. Мы увидим с вами возвращение к реальности первого пришествия царя. Мы столкнемся с вами с отвержением, со страданиями, со смертью и воскресением. Но, друзья, ведь именно таков и был Божий замысел о царстве. Его сначала отвергнут, только потом оно придет во славе. Заметьте, Моисей и Илия говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Надлежало Божий замысел. Итак, вниз с горы, в путь, который ведет к Иерусалиму. Ибо с того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать. Должно по Божьему замыслу. Друзья, мы снова обратим свой взор на Господа Иисуса Христа. Мы посмотрим на Его миссию в настоящем. В этих стихах мы увидим с вами два признака нынешнего смирения отверженного царя. Во-первых, мы увидим его смирение, если посмотрим на готовность идти путем смерти и воскресения. Посмотрите 9 стих, посмотрите. Готовность идти путем смерти и воскресения. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Заметьте, в словах Иисуса по пути вниз с горы мы видим с вами строгий запрет и очень важную оговорку. Что запрещает Иисус? «Никому не сказывайте о сём видении». Но, Господи, почему? Почему уже не в первый раз Иисус дает такой запрет? 16 глава, 20 стих, ближайший. Друзья, причина на поверхности. Ведь не только Петр, бывало, искал не то, что Божие, а то, что человеческое. Народ-то тем более Народ-то тем более искал своего. Народ жаждал политического царства. Здесь и сейчас. Но он далеко не готов был к покаянию. Ему не нужны были духовные стандарты царства, предложенные царем. Нет. Друзья, люди уже хотели, как пишет евангелист Иоанн в 6 главе, нечаянно взять его и сделать царем. Ну, как бы так невзначай. Друзья, Иисус прекрасно понимает это. Иисус предвидит непонимание, поэтому и запрещает говорить. Царь уже отвержен. Народ уже отверг его духовные стандарты. Здесь и сейчас царства не будет. Друзья, ну посмотрите, какую оговорку делает Иисус. «Доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Очень важные слова, не правда ли? Когда Божий замысел о страданиях Мессии свершится, тогда можно будет и даже нужно будет снова проповедовать грядущее Божие Царство. Мы слышим предсказания о воскресении, но мы понимаем с вами, воскресение невозможно без смерти. Чтобы воскреснуть, нужно сначала умереть. Великий царь, смирившись, готов идти на страдания и смерть. Он прекрасно понимает, что его славе должен предшествовать крест. Крест предшествует славе. Друзья, если Иисус Христос шел таким трудным путем, подумайте, стоит ли нам рассчитывать на легкую жизнь? Стоит ли нам рассчитывать на легкую жизнь? А ведь Господь предупреждал, меня гнали, будут гнать и вас. Друзья, второй признак смирения царя мы увидим, если посмотрим на его готовность идти путем отвержения и страдания. Стихи с 10 по 13, посмотрите, его готовность идти путем отвержения и страдания. Заметьте, 10 стих начинается с вопроса учеников. И спросили его ученики его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? Смотрите, ученики увидели Илию собственными глазами. Увидели Илию. Они задумались о пророчестве пророка Малахии. И ученики запутались вместе с народом. Вместе с народом, который тоже путал Христа с Илией и все эти вопросы. Заметьте, их могло интересовать два вопроса. Во-первых, вопрос хронологический. Если Иисус Христос, то почему Илия пришел позже, только сейчас? Христос пришел раньше, не работает. Богословский вопрос. Если Илия пришел только сейчас, то как же он мог устроить все? Как же он мог подготовить народ? Опять не работает. Заметьте, в следующих стихах мы видим ответы Иисуса. Иисус поясняет. Он рассказывает им об Илии. Во-первых, Иисус подтверждает пророчество об Илии. Оно справедливо. Оно исполнится. Иисус сказал им в ответ, правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Да, действительно, это должно быть так. Оно и произойдет в будущем. Пророк Малахия, помните, как писал? «Вот я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Действительно, при втором пришествии все так и будет. Илия, обращение израильского народа к Господу, и земля не будет подвергнута проклятию. Друзья, заметьте, дальше Иисус проводит аналогию со служением Иоанна Крестителя. Он сравнивает Илию и Иоанна Крестителя. 12 стих. «Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели». Конечно же, мы с вами понимаем, что Илия, точнее, Иоанн Креститель, это не воплощенный Илия. Помните, однажды Иоанна Крестителя напрямую спрашивали, «Ты Илия?» Он говорил, «Нет, не я, никак нет». Заметьте, но он, как объясняет Христос, если хотите принять Илия, 11 глава Евангелия от Матфея. Почему так? Потому что, помните пророчество, которое прозвучало из уст его отца? Он пришел в духе и силе Илии. Луки 1 глава, 17 стих. Друзья, подобно Илии, который будет предварять второе пришествие Христа, Иоанн Креститель предварил первое пришествие Христа. Однако, в отличие от Илии, заметьте, Иоанн не устроил всего. Почему? Он был отвержен. Он был отвержен прежде всего религиозными вождями. Он был убит. Он не смог сделать всего. Поэтому особое значение приобретает предупреждение пророка Малахии, самые последние слова его книги: «Чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Проклятие земли случится очень скоро в жизни израильского народа, в жизни именно этого поколения. 70-й год был очень близок. Друзья, смотрите, Иисус дальше предсказывает страдания Мессии. Так и Сын Человеческий пострадает от них. 12 стих, его концовка. «Раз был отвергнут предшественник, будет отвержен и царь. Убит предшественник, будет убит и царь». И Иисус готов идти этим путем. Путем отвержения и путем страдания. И, наконец, мы видим реакцию учеников, 13 стих. Смотрите, они, наконец-то, правильно поняли Иисуса. Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе. Друзья, великий царь был готов к смирению и уничижению. Он знал, что крест предшествует венцу. Поэтому он смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Потому есть 9 стих во 2 главе послания к филиппийцам. «Посему из-за этого смирения, посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Друзья, мы должны иметь то же самое восприятие мира. Ибо Господь унижает и возвышает. Итак, смирение царя, оно выразилось, между прочим, в его готовности идти путем отвержения, страданий, смерти и воскресения. Нам же смирение Иисуса Христа, друзья, напоминает, что нас ожидает в настоящем. Что нас ожидает в настоящем. И нам особенно важно помнить об этом, когда мы находимся внизу, когда мы как ученики Христа. Друзья, очень важно было. Никогда не пугайтесь нынешних невзгод. Никогда не пугайтесь нынешних невзгод. Просто не забывайте, что смирение предшествует славе. Горькое нужно испить прежде сладкого. Крест всегда идет прежде венца. Об этом напоминает нам мудрый Соломон. Перед падением возносится сердце человеческое, а смирение предшествует славе. Друзья, знаете, нам суждено идти не только по вершинам гор. Нет, нам придется идти и низкими долинами. Но даже если вы внизу, по своей собственной вине, из-за своего собственного греха, поверьте, Бог смиряет вас. Бог смиряет вас. Ответьте Ему покаянием. Ответьте Ему покаянием. Если вы наверху, друзья, помните о необходимости бодрствовать. Бодрствуйте, ибо погибели предшествует гордость, падению надменность. Друзья, взирайте на Господа Иисуса Христа, ведь нам нужно идти по Его следам, как писал апостол Петр, ибо вы к тому и призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы и мы шли по следам Его. Друзья, будьте готовы идти путем смирения. Будьте готовы идти путем смирения. Друзья, я думаю, что мы неспроста посещаем с вами Церковь Преображения. Наверное, это тайный знак, сигнал нам, что мы должны вспоминать о преображении, о нашем преображении в образ Господа Иисуса Христа намного чаще, чем один раз в год, намного чаще, чем 19 августа. Мы должны с вами отражать Его смирение, мы должны помнить о грядущей награде. Друзья, мы призваны быть светом в этом мире, мы призваны быть свидетелями, словом и делом, о величии и смирении нашего Господа, Царя Иисуса Христа. И преображение, это событие, преображение Иисуса напоминает нам о том, что славе предшествует смирение. Друзья, пусть Его будет видно в нашей жизни. Пусть Его будет видно, когда мы отражаем образ Христа в своей жизни. Взирайте на Христа для этого. Смотрите на Его величие, как прославленного Царя, когда Он явится в будущем, чтобы установить свое царство. Взирайте на Его смирение. Смирение, как царя отверженного, когда он приходил на землю. Он и до сих пор отвержен людьми. Друзья, и не важно, наверху вы на горе или внизу в долине. Друзья, Каждую ситуацию используйте для того, чтобы быть как можно ближе к Господу. Через смирение ли, или через бодрствование. Быть как можно ближе к Господу. Ведь без Господа никак, поверьте. Если вы еще не знаете Его, но понимаете, что вы не Он, потому что грехов в ваших море, знаете, что Он для того и пришел на землю. Он для того и пошел путем смирения, страданий, смерти и воскресения. Он для того и страдал на Голгофском кресте, чтобы даровать вам спасение по вере, чтобы предложить прощение. Друзья, обратитесь к Нему в молитве, обратитесь к Нему с покаянием. Поверьте, и церковь, каждый верующий и служитель готов вам в этом помочь. Друзья, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас свое время. Давайте помолимся. Наш Господь Иисус, мы хотим взирать на Тебя, и мы хотим видеть ясно, незатуманенным взором, как Ты велик, как велико Твое грядущее царство. Какого великого царя мы имеем во главе? Господь, какого требовательного царя мы имеем? Как велика наша нужда в том, чтобы посвящать самое лучшее в нашей жизни, чтобы служить царю, чтобы поклоняться ему. Господь, ну ты видишь и знаешь, что очень часто из-за нашего греха нам недостает страха и трепета, недостает благоговения, когда мы идем по этой жизни. Господь, мы знаем, что ты ведешь нас разными путями. Ведешь нас спусками, падениями, ведешь нас восхождением. Господь, ну сделай для нас очевидной необходимость всегда взирать на Тебя. Быть готовыми к смирению, быть готовым к временам, когда ты будешь испытывать, когда ты будешь допускать трудности, когда ты будешь даже допускать наши падения, когда мы будем согрешать. Господь, снова и снова пробуди в нас желание смотреть на Тебя, на Твой Голгофский крест, снова взирать на то величие, которое Ты оставил, чтобы пострадать, на то величие, которое Ты потом принял, будучи смирен. Господь, научи нам быть смиренными в нашем сердце. Господь, мы хотим принести Тебе свое покаяние, потому что в нашей жизни не всегда его видно, далеко не всегда его видно. Господь, помоги нам быть подобными образу Твоего Сына, кроткого, непорочного Агнца, который добровольно пошел на смерть, на мучение, на страдания ради спасения недостойных грешников, таких как мы. Господь, Тебе да будет слава. Аминь.